эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии подвел итоги года.
По сей день самым важным вызовом для нашей страны остается оккупация. До сегодняшнего дня 20% территории Грузии оккупированы, и это крайне важное ограничение.
Вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия ответил критикам.
Аслан Барцис сказал: «Я с оружием в руках прошел, как и многие защитники Отечества, нелегкий боевой путь и не хуже некоторых героев, в кавычках, прячущих свои подлинные имена под различными никами, прекрасно понимаю, что такое свобода, независимость».
Чего ждут от наступающего года жители Тбилиси?
В первую очередь я желаю мира. Это то, чего нам так не хватает.
Всегда думаю, что Новый год будет лучше прошлого. Не только для моей семьи, но и для всех людей.
Все пожелания я расскажу позже своим друзьям со стаканом в руке. Счастья, здоровья.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение передать в рамках обмена пленными с пророссийскими сепаратистами бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве участников протеста на Майдане в 2014 году. По словам Зеленского, это политическое решение и условие обмена всех на всех.
Люди вдома.
Люди дома. Первая часть договора «Нормандской четверки» выполнена. Мы вернули наших людей. 81 человек вернулся. 66 человек сейчас в Украине, в частях подконтрольных Украине. Шестеро остаются на временно оккупированной территории, потому что их семьи там. Если они захотят прийти, мы обеспечим их всем, что важно для них.
Сюда мы обеспечим им все, что для них важно.
На брифинге в аэропорту Борисполя после прибытия самолета с 76 освобожденными Зеленский пообещал журналистам, несмотря на освобождение беркутовцев, довести до конца дело об убийствах на Майдане. В воскресенье 29 декабря прошел обмен пленных и удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Украинской стороне передали 76 человек. Украина передала пророссийским сепаратистам 124 человека, в том числе 5 бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут». Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуру и Александр Маринченко обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам во время протестов Евромайдана в феврале 2014 года. Их освобождение вызвало протесты со стороны украинской оппозиции. Россия и Украина сорвали дедлайн по соглашению о транзите газа. Стороны должны были подписать договор до 29 декабря включительно в соответствии с протоколом, который был заключен при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака. Переговоры в Вене по газовому соглашению идут пятый день почти в круглосуточном режиме. В понедельник на странице в Фейсбуке оператора газотранспортной системы Украины одного из участников переговоров появилось сообщение, что делается все возможное, чтобы обеспечить транзит российского газа с 1 января. Завершен пятидневный переговорный марафон, но о подписании окончательных документов речи пока нет, отмечается в сообщении. В «Газпроме» также отметили, что переговоры можно будет считать законченными только когда будут подписаны все юридически обязывающие документы, а этого еще нет. Россия и Украина должны были подписать соглашение о транзите в Европу 65 миллиардов кубов газа в 2020 году, об отказе от взаимных исков по ранее подписанным контрактам, по которым еще нет судебных решений и снятии антимонопольных претензий на сумму в 7,4 миллиарда долларов. О последнем пункте стороны все же договорились в понедельник.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский народ больше других пострадал от политики Иосифа Сталина и должен не забывать правду о жестокости тоталитарных идеологий. Жители России должны помнить об этом, даже если президент Путин пытается реабилитировать сталинизм. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Текст обращения на русском языке выложен на его сайте. Слова Моравецкого – ответ на серию заявлений президента России о начале Второй мировой войны. В ходе ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что вскоре опубликует статью статью о пакте Молотова-Риббентропа и причинах войны. Потом он обсудил эту тему на саммите СНГ и на коллегии Минобороны. Президент, в частности, обвинил Варшаву в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине антисемитской свиньей и оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года. Повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически не управляло страной, высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском сообществе. Ключевой подрядчик строительства российского газопровода «Северный поток-2» отказался от продолжения работ по укладке труб по дну Балтийского моря. Об этом в компании заявили агентству РИА Новости. Швейцарской «Олсиз» оставалось уложить 160 километров магистрали, но работы были остановлены из-за санкций США. 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, одним из пунктов которого предусмотрены санкции против строителей газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Авторы поправок объяснили требования желанием защитить энергетическую безопасность Европы от России. Украина передала России Артура Денисултанова, он же Артур Курмакаев, Кринари и Динго, который обвинялся в покушении на Адама Асмаева, командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева, воюющего против пророссийских сепаратистов на востоке страны. Об этом вечером 29 декабря сообщают украинские СМИ, в частности со ссылкой на экс-депутата Игоря Мосейчука. 26 декабря Подольским судом столицы из-под стражи был освобожден личный киллер Рамзана Кадырова Артур Кринари Динго, которого украинские правоохранители обоснованно подозревают в покушении на убийство Амины Акуевой и Адама Асмаева, написал Масичук в Facebook.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Вице-президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Барцыц в своем интервью пресс-службе партии ФНЭ ответил на резкие выпады против него в соцсетях в связи с высказанной им позицией по вопросу о продаже недвижимости, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
«Эхо Кавказа» в этом месяце уже дважды обращалось к нашумевшему выступлению вице-президента Абхазии Аслана Барцыца в ходе беседы за круглым столом Национальной библиотеки Абхазии, организованной Союзом русских и казачьих организаций Республики Абхазия при поддержке посольства России в Абхазии. Сперва, когда процитировала эту его реплику, прозвучавшую в самом конце беседы, в ответ на одно из последних выступлений на ней, депутата Госдумы РФ Александра Старовойтова в связи с темой продажи в Абхазии недвижимости иностранным гражданам. А потом, когда в абхазском сегменте социальной сети Facebook развернулась бурная дискуссия на эту долгоиграющую тему. В ходе дискуссии преобладало неприятие идеи разрешения такой продажи. И в частности, прозвучали весьма резкие высказывания в адрес вице-президента республики, в целом и общем поддержавшего предложение Старовойтова, вплоть до обращения к депутатам парламента с требованием проверить высказывания Аслана Барцыца на соответствие Конституции Абхазии. Понятно было, что вице-президенту в этой ситуации будет не с руки отмолчаться. Игнорирование этих выпадов против него можно было бы уподобить безответному голу и в его персональные ворота, и в ворота исполнительной власти в целом. И в субботу 28 декабря было распространено интервью Аслана Барцыца в пресс-службе Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». Интервью построено достаточно продуманно в том плане, что не посвящено, конечно, только ответу интернет-оппонентам. В нем вице-президент отвечает на достаточно широкий круг вопросов. В частности, речь заходит о том, чем он занят по долгу службы, который приступил около трех месяцев назад был задан вопрос о ситуации в Гагрском районе в связи с недавними событиями, когда из-за протестных выступлений против Астамура Кецба там был переназначен другой ИО главы администрации района. И тут вице-президенту пришлось отвечать скорее от имени президента страны. Ну и, наконец, речь в ходе интервью зашла о том, что мнение вице-президента Абхазии, высказанное на круглом столе 17 декабря, относительно вопросов недвижимости вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Конец цитаты. Аслан Барциц по этому поводу сказал: «Круглый стол прошел в конструктивном русле. Было высказано немало полезных и ценных идей. Мы доложили о них президенту, и он воспринял их позитивно. Что же касается моих слов о проблемах недвижимости, хочу отметить, никаких категоричных высказываний у меня не было. Я с оружием в руках прошел, как и многие защитники Отечества, нелегкий боевой путь. Был депутатом парламента в трудные времена и не хуже некоторых героев, в кавычках, прячущих свои подлинные имена под различными никами. Прекрасно понимаю, что такое свобода, независимость, земля, национальные богатства, недра и так далее. И если я коснулся темы скрытой теневой продажи имущества, подразумевающей коррупционные схемы и обсуждение вопросов в законодательном плане, это не значит, что я не понимаю сложности проблемы, опасности, которую она таит для малочисленного народа, пережившего страшные испытания и ценой огромных жертв, отстоявшего свою государственность. И поэтому клеветнические нападки некоторых бойцов невидимого фронта ко мне не липнут. Я говорю открыто, говорю от своего реального имени и без театральной маски. Готов обсуждать с глазу на глаз любые темы не только на просторах интернета, но и в рабочей обстановке вживую. Расцениваю искусственно раздутый скандал вокруг моих высказываний как попытку дискредитировать власть и использовать повод для нагнетания политического ажиотажа. Это чистой воды спекуляция на тему». Конец цитаты. Что ж, тема продажи недвижимости иностранцам в Абхазии не только долгоиграющая, но и весьма болезненная, можно сказать, взрывоопасная для любого абхазского политика, который ее поднимает. Говоря о позиции, занимаемой по этому поводу абхазскими политическими элитами, вспоминаешь начало русской скороговорки: «Корабли лавировали, лавировали». Конец цитаты. Но вот как было бы уместно закончить эту скороговорку в применении к данной истории, пока никто не знает. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Крайне динамичным и довольно насыщенным назвал уходящий год премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Сегодня он говорил о тех вызовах и достижениях, с которыми страна встречает 2020 год. Деятельность правительства и власти оценили сегодня и оппоненты. Оценки выслушала Мзия Парисишвили.
Георгий Гахария, глава правительства, подводить итоги уходящего года начал с проблемы, которая возникла не в 2019 году и вряд ли разрешится в 2020.
К сожалению, по сей день самым важным вызовом для нашей страны остается оккупация. До сегодняшнего дня 20% территории Грузии оккупированы, и это крайне важное ограничение. На 20% ограничено развитие нашего человеческого капитала и в целом потенциала развития нашей страны. Крайне важно, чтобы каждый из нас помнил, какие препятствия встречают наши граждане по обе стороны линии оккупации. К счастью, мирно завершилось незаконное заключение грузинского врача Важи Гаприндашвили. Но каждый из нас не должен забывать, что наши граждане каждодневно сталкиваются с такими препятствиями. И, к сожалению, сегодня для халгорцев полностью ограничена свобода передвижения, и это тяжелейшая гуманитарная ситуация.
Другими вызовами глава правительства назвал дефицит рабочих мест, обозначил необходимость продолжения реформ почти во всех важных направлениях в системе здравоохранения, образования, силовых структурах для обеспечения защиты прав человека и, конечно, в экономике. Но в этой части премьер-министр Кахария перечислил достижения. Прямые зарубежные инвестиции выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За 10 месяцев экономический рост перевалил за 5%, а число туристов за 9 миллионов человек. Позитивным глава правительства считает тот факт, что стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции не уменьшилось. И, как показывают соцопросы, более 70% населения выступает за вступление страны в Евросоюз и НАТО. Не забыл Георгий Кахария упомянуть и о том, что Грузия стала председателем Министерского комитета Совета Европы и назвал приоритетом полноценное членство страны в европейских евроатлантических структурах с грузинскими традициями, грузинской культурной идентичностью. Ни слова о Гавриловской ночи, о разгоне митинга в ночь до 21 июня. Заметили сразу недостатки в речи премьер-министра, оппоненты власти. Почему не сказал, что в Евросоюз и в НАТО войдем своим грузинским столом, иронизировали пользователи грузинских соцсетей, имея в виду вчерашнее выступление лидера грузинской мечты Бидзины Иванишвили. На одном из мероприятий вновь восхищался традицией грузинского застолья супра. К этой идее он в последнее время часто возвращается. Вот и 29 декабря Иванишвили сказал: «Я не отступаю от этой темы. Кажется, у меня правильная находка». А состоит она в том, считает Бидзина Иванишвили, что у грузин есть традиция застолья. Он называет его фейерверком любви и счастья, шедевром и букетом грузинской цивилизации.
По моему мнению, самое большое достижение нашей цивилизации стоит на этих двух шедеврах, которые называются «Грузинский стол», «Супра» и «Тамада».
И за вчерашнее, и за сегодняшнее, а также за все 7 лет правления грузинской мечты с критикой на Иванишвили и Гахари обрушился главный лейборист Грузии Шалван Аталашвили.
Мы в 2020-м должны сменить режим, который за счет угнетения и грабежа народа устраивает свое счастье. У нас статистика. Почти каждый день один человек пытается покончить жизнь самоубийством из-за тяжелых социально-экономических проблем. На этом фоне счастливый руководитель режима выступает и рассказывает нам о неповторимости грузинского стола и полифонии.
Многих представителей грузинской мечты оскорбила критика оппонентов, особенно в отношении Бидзины Иванишвили. Они напомнили, что основатель грузинской мечты – меценат, и что его правление принесло стране только добро. По мнению депутата Карло Копальяни, при этой власти население живет так, что 7 лет тому назад даже и не могло представить. В хорошем смысле, конечно.
Вот пройдитесь по гипермаркетам, по рынкам, не протолкнетесь. Если у людей нет денег, то что они там делают? Хотя, соглашусь, есть социально незащищенный слой населения.
Все-таки признал под конец проблему депутат Копальяни. Спикер парламента Арчил Талаквадзе посоветовал журналистам освещать тот факт, что в Грузии Иванишвили потратил 3 миллиарда лари. Обратил он внимание и на тот капитал, который в 2019 году внес парламент в жизнь страны. Было принято более 400 законов, 13 раз выслушали министра в формате «час министра». И снова ни слова об ошибках или тех событиях, которые будоражат страну. Например, провале обещанной реформы избирателей системы. Об этом не стал говорить и генсек грузинской мечты Мерт Билиси Кахакаладзе, но все-таки, не задумываясь, припомнил одну ошибку правящей силы.
То, что Гаврилова пустили в парламент, и он занял кресло спикера, что вызвало гнев молодых. Но с этим не связаны те события, которые имели место после. Это заявление конкретных безответственных оппозиционных лидеров, от которых мы слышали тогда призывы вторжения в парламент.
Такие оценки представителей власти для оппозиционера, лидера фракции «Европейская Грузия» Давида Бакрадзе стали еще одним доказательством кризиса мечты.
Политический кризис, когда парламентское большинство распадается, его покидают ведущие депутаты. Политический кризис и то, что депутатам мечты из-за пикетов и протестов приходится заходить в парламент в сопровождении полицейских. Этот политический кризис вызван провалом пропорциональной избирательной системы и обманом грузинской мечты.
Другой оппозиционный депутат, глава фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе, ко всем этим важным событиям добавляет еще одно, когда бывший мечтатель депутата Экабеселия ударила депутата правящей силы Вано Зардиашвили.
В парламенте остаются люди с воровским менталитетом. После того, как женщина Беселия избила мужчину Зардиашвили, его как мужчину, избитого женщиной, не смогли терпеть, и Зардиашвили заставили уйти, то есть выгнали.
Строга в оценках всего парламента депутат от Альянса патриотов Ада Маршания. Каждый день я убеждалась в том, что парламент негоден. Абсолютно. Я не один раз говорила об этом. И это напряжение – причина того, что парламент никчемный. 2019 год оценили также грузинские и зарубежные эксперты по просьбе Института политики Грузии. Опрос проводил сотрудник НПО, ассоциированный исследователь Йенского университета Бедина Лебанидзе.
Независимость суда и неформальное правление были названы основными и острыми проблемами. Дальше идут социально-экономическое положение и рост неравенства между слоями населения. Конечно же, вмешательство власти в редакционную политику СМИ, провал избирательной реформы и поляризация общества.
По мнению грузинских наблюдателей, поляризация в 2020-м будет только расти с учетом предстоящих парламентских выборов. Они надеются, что международное сообщество не ослабит внимание, особенно с учетом политики грузинской мечты. Без этого, по мнению экспертов, будет затруднительным проведение справедливых и честных выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Чуть больше суток остается до наступления 2020 года. Жители Тбилиси рассказывают, как планируют встретить Новый год.
Как вы отмечаете Новый год?
Вообще традиционно со своей семьей. Никуда не хожу. Открываем шампанское, поздравляем друг друга с праздником. Естественно, кушаем салат оливье и сациви. Если, конечно, друзья не придут в гости. Это все мои планы.
Раз уж чего бы вы пожелали вашим близким и всей Грузии?
В первую очередь, Грузии, моим близким и всем жителям страны я желаю мира. Это то, чего нам так не хватает и что нам очень необходимо. Если будет мир и спокойствие, то все пойдет своим чередом, так, как мы этого хотим. Сейчас этого нет. Всегда находятся люди, которые пытаются ухудшить ситуацию внутри страны и за ее пределами.
Встречаю Новый год со своим сыном. Второй мой ребенок живет за границей, поэтому всей семьей собраться не получается. Вообще, я очень люблю этот праздник. Всегда встречаю его с новыми надеждами и мечтами. Всегда думаю, что Новый год будет лучше прошлого. Не только для моей семьи, но и для всех людей. Важно, чтобы все окружающие чувствовали и желали того же. Счастья, свободы, поменьше проблем. Я очень хочу верить, что так все и будет.
А есть ли у вас какие-то особые традиции?
У меня есть такая традиция. Когда наступает Новый год, я беру лист бумаги и записываю на нем все свои желания. Всегда пишу, чтобы мои родные были здоровыми. Затем зажигаю свечу. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю добра и спокойствия в семьях. И не терять надежду на лучшее будущее.
Не знаю, в этом году ничего нового, особенного не планировал. Все будет традиционно. Буду ходить в гости из одной семьи в другую. Читать поздравления в микрофон я не буду. Все пожелания я расскажу позже своим друзьям со стаканом в руке. И в этом ничего нового не будет. Счастья, здоровья, пожелаю все то важное, о чем говорю каждый год.
Новый год я встречаю с ожиданием того, что все будет хорошо. Все известные в Грузии люди, выступающие на радио и по телевидению, в своих пожеланиях говорят о мире и спокойствии. А если все сходятся в этом желании, то, наверное, так оно и будет. Что касается традиций, все по-грузински, ничего оригинального. Сациви и гузинаки.
У меня такая работа, что придется и на Новый год работать. Однако, в отличие от врачей и полицейских, у которых, возможно, менее приятные впечатления останутся от праздников, время я проведу более весело. Я музыкант, и хоть мне не удастся встретить Новый год с семьей, я проведу хорошо время со своими коллегами. Всем желаю благополучия и побольше хороших новостей. Был такой музыкант Фрэнк Заппа, который сказал, что наши мысли похожи на парашют. Он не работает, пока не откроется. Всем желаю открыть свой парашют.
Я поздравляю всю Грузию с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в стране было меньше противостояний. Хочу, чтобы молодежь была менее конфликтной и не происходило несчастных случаев. Всем мира, без азартных игр и наркотиков. Что касается традиций, то для меня главное, дом должен быть очень чистым. А в остальном все как у всех. Поздравляю всех, малышей и взрослых.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В прошлую субботу из заключения в Цхинвали неожиданно освободили грузинского врача Важуга Приндашвили. В материале Мурата Гукимухова послесловие к этому событию от тех, кто следил за громкой историей в Москве и Цхинвали.
9 ноября гражданин Грузии, врач Важуга Приндашвили, нарушил государственную границу Южной Осетии. Был задержан югостинскими пограничниками и заключен под арест. 20 декабря Ленингорский районный суд приговорил его к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения. А 28 декабря его помиловал президент Анатолий Бибилов. В тот же день на своей пресс-конференции Важуга Приндашвили заявил, цитирую, «Я написал прошение о помиловании вчера вечером около 7 часов, но в нем я вину не признавал, как это было с самого начала». Конец цитаты. По мнению российского политолога Николая Силаева, какой бы ни была юридическая сторона этого дела, югостинские власти она не красила, и слава богу, что она закончилась.
Помилование – это один из способов выйти из этой ситуации без потери лица. Там между Тбилиси и Цхинвалом хватает взаимных обвинений и хватает взаимных упреков. А вот каких-то простых человечных и гуманных шагов не хватает. Тот, кто первый будет совершать эти человечные, простые, гуманные шаги, тот и получит моральное превосходство. А моральное превосходство – важная вещь, в том числе и на переговорах, на любых переговорах.
Наверное, единственный вопрос, который остался без ответа. Зачем мы следили почти 2 месяца? Что это было? Доктор перелазит через забор, его задерживают. Ему предстоит простая процедура, через которую до него прошли тысячи. Суд, символический административный штраф и выдворение. И все. Вместо этого он устраивает шоу на суде. Грубит судье Парастаевой, делает какие-то громкие политические заявления. Дескать, нет никаких границ, никакой республики. И садится в тюрьму. На последующие 1,5 месяца он становится центром вселенной. Его называют и узником совести, и жертвой оккупационного режима. Весь мир просит за него Москву, а Москва – Цхинвал. Все грузинские политики демонстрируют участие в его судьбе, клянутся избирателю, что уже просили за доктора русских партнеров и те обещали им помочь. О нем говорили на международных переговорах в Женеве, в Рогнецкой палатке. О нем писала пресса, в его защиту проводились акции в Тбилиси. Озябшие девушки ждали у колючей проволоки попутного ветра, чтобы запустить в югостинское небо, прикрепленный к воздушным шарам, белый халат врача. Чтобы показать этим, для врачей нет границ, доктора Важу надо отпускать. Грузинские автолюбители проводили в его поддержку акции «Перформанс», «Сигнал свободы». В условленное время гудели из своих автомобилей, демонстрируя таким образом солидарность. А потом доктор Важа просто попросил у несуществующего президента несуществующей республики, чтобы тот отпустил его домой. И тот отпустил. Все. У меня вопрос, что это было? Об этом я спросил бывшего депутата югостинского парламента Роланда Келихсаева.
Я не могу отделаться от впечатления, что все больше грузинская политика становится похожа на старый грузинский кинематограф. Сейчас мы наблюдали некую новую версию фильма «Не гори». Но самое поразительное в том, что в этом нет притворства. Она действительно такая.
Армянский политолог Александр Искандарян считает, что это вообще история не про Важуга Приндашвили. Она про людей.
Есть разные реальности, разные представления о том, что происходит в Осетии, в России и в Грузии. Они, естественно, не совпадают. Есть острота проблемы, которая остается все-таки, да, то есть общество это переживает. Поэтому какие-то вещи, которые происходят в любой сфере, там, они политизируются и превращаются в острую проблему для обсуждения. Ну вот такое психологическое состояние, оно приводит к тому, что воспринимается тяжело все, что происходит. Проблема-то не урегулирована, она же есть, она же остается на психологическом уровне.
Это был армянский политолог Александр Искандарян. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на последнем в этом году заседании правительства подвел итоги. Он назвал проблему безработицы самым большим вызовом экономики страны. Главной задачей нашего правительства является сильный грузинский бизнес, сильные грузинские компании, которые создают новые рабочие места. Именно поэтому мы активизировали, углубили отношения с бизнесом, заявил Гахария, передает Грузия онлайн. Премьер-министр Грузии также подчеркнул, что количество туристов в этом году превысило 9 миллионов. При этом зимние курорты страны Местия, Гудаури, Годердзи, Бакуриани в этом сезоне готовы принять новых гостей. Премьер назвал важным системную регистрацию земли сельскохозяйственного назначения, начать которую планируется с 2020 года. По его словам, в течение 3 лет данная проблема будет урегулирована, и земля, как одна из основных экономических активов, будет полностью включена в экономическую жизнь и оборот страны. Государственный проект «Производи в Грузии», по словам премьера, будет развиваться и в 2020 году. При этом дойдет почти до каждой грузинской семьи и распространится на регионы. Правительство поддержит любого гражданина, который готов взять на себя ответственность стать производителем. По словам Гахария, бюджет 2020 года, ориентирован на граждан и особенно на те слои общества, которые нуждаются в особой помощи. Это дети, заслуженные пенсионеры, врачи, учителя, правоохранители и солдаты. В соответствии с бюджетом этого года повышенные зарплаты получат учителя детских садов и школ, врачи скорой помощи и сельские врачи, солдаты, полицейские, а также работники сферы культуры. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли законопроект о бюджете на 2020 год во втором окончательном чтении. Как передает Абхазия Информ, представила проект бюджета председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Из 29 депутатов, присутствовавших на сегодняшнем заседании сессии, 20 проголосовали за данный вариант бюджета. 3 депутата не голосовали вообще. 6 оппозиционных депутатов – Батал Айба, Лаша Ашуба, Амар Джинджолия, Рауль Лолуа, Инал Тарба и Юрий Хагуш в знак протеста покинули зал заседаний. В воскресенье вечером 29 декабря неизвестные обстреляли в селе Бзыб Гагарского района жилой дом. Пострадавших нет. 29 декабря примерно в 19:50 московского времени в поселке Бзыб Гагарского района совершен обстрел домовладения гражданина Тамаза Барцица. По указанию министра внутренних дел Абхазии Рауля Смыра, личный состав Гудаутского райотдела внутренних дел и управления внутренних дел по Гагарскому району, оперативный состав подразделения Центрального аппарата МВД подняты по тревоге. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, отмечается в сообщении пресс-службы МВД самопровозглашенной Республики Абхазия, передает Абхазия Информ. Правоохранительные органы принимают меры по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление. Как сообщил ТАСС, источник в силовых структурах республики, дом, подвергшийся обстрелу, принадлежит родному брату руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица. Тамаз Барциц проходил по делу о покушениях на бывшего президента республики Александра Анкваба, но в 2017 году был оправдан за недоказанностью его причастности к совершению преступления.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Можно ли сравнивать Бидзину Иванишвили с Эктеме Атакаишвили? И у кого больше заслуг перед Грузией? Слова благодарности министра образования в адрес лидера грузинской мечты породили еще один предновогодний скандал. Министр удостоился премии «Раб года». Сам же Иванишвили отличился одной одой грузинскому застолью. Владимир Унанянц выслушал резонансные оценки.
Баночка вазелина, медаль с надписью «Вазелин номер один» и грамота Гарибашвили года для министра образования Михаила Чхенкели. Такой неоднозначный набор активисты движения по СМИ оставили сегодня в приемное ведомство. Свои действия молодые люди объяснили желанием наградить господина Чхенкели за его вклад в создание образа святого Бедзина Иванишвили.
Последнее заявление господина Чхенкели, когда он сравнил Бедзину Иванишвили с Эквтиме Такайшвили, было позорным. Он пытается продвинуться вперед в рядах рабов, и для того, чтобы ему было легче это сделать, мы принесли ему баночку вазелина. Медаль же означает, что он становится вазелином года номер один.
Поводом для критики в адрес министра образования со стороны активистов стала презентация третьего тома англоязычного издания книги «Грузия. История, культура, этнография», в которой, как сообщается, содержится информация о почти 2500 образцов фольклора, народных песнях и танцах, церковных песнопениях, инструментальной музыки. Работу ученых финансировал фонд «Карту», принадлежащий семье Иванишвили. Выступая на презентации, глава Минобразования Михаил Чхенкели сравнил председателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзину Иванишвили, присутствовавшего на мероприятии, с Эквтиме Такаишвили, выдающимся историком, археологом и общественным деятелем, причисленным Грузинской православной церковью к лику святых.
Чьи истории, чьи культуры, саундчес, да твалис чини вид убтилдеба мас, чем твис танамедровеобис.
Все люди, которые копят нашу историю, нашу культуру, наши культурные сокровища и оберегают их, как зеницу ока, для меня эти люди современные Эквтиме Такаишвили. Такие люди – это наш выдающийся лотбарь Анзор Эркумаишвили, Бедзина Иванишвили, который выступает гарантом этих славных и патриотичных дел. Огромное спасибо господину Бедзине и всем тем людям, которые так достойно продолжают большое дело Эквтиме Такаишвили.
Ромелиц, асе гирсеулат, агрзелепс, диди Эквтиме Такаишвилис, Сашвилишвилос акмес.
Заявил Чхенкели. Сам Иванишвили не остался в стороне, произнеся, как отметили наблюдатели, то ли речь, то ли тост во славу грузинского застолья.
То, что родина полифонии и виноделия – это Грузия, мне кажется не случайным. Это хорошо отражено в характере грузинского мужчины. Я считаю, что величайшее достижение нашей цивилизации стоит именно на двух этих шедеврах, которые называются грузинским застольем со своими правилами и тамадой. Думаю, грузинское застолье – это воистину самое большое достижение повседневной жизни человека, ибо грузинское застолье – это фейерверк любви и счастья. Самый неудачливый человек за грузинским застольем находит огромную любовь и обязательно становится счастливым. Я думаю, что сначала все-таки было вино. Вино просило песню, как это обычно происходит на застолье. Потребовался и головной, и хороший тамада оказался обязателен. Человек рождается для того, чтобы быть счастливым, чтобы любить и быть любимым. И, конечно же, шедевром, букетом этого стало грузинское застолье, и все стекается сюда.
Благодарственную речь министра, равно как и дифирамбы самого Иванишвили, не оценили в оппозиции. Противники власти обвинили Михаила Чхенкели в попытке сделать из лидера правящей партии святого, в то время как благодаря его политике страна сталкивается со все большими вызовами. По словам одного из лидеров республиканской партии Давида Бердзанишвили, попытки Иванишвили казаться интеллектуалом вызывают улыбку.
Иванишвили с Гаучинда до Гаурамовда. Комплексы.
Когда у Иванишвили появился комплекс, что его воспринимают только как денежный мешок, он решил, вообще все, кто каким-то образом заполучил большие деньги, я не имею в виду гениев вроде Билла Гейтса, все они пытаются представить себя как интеллектуалов. Но получается наоборот. Что значит «вино потребовало песню»?
Впрочем, в грузинской мечте с такими оценками не согласны. Председатель парламента Арчил Талаквадзе призвал не спекулировать на этой теме, обещав отправить всем желающим адреса тех объектов культуры, которые удалось сохранить благодаря деятельности Бедзины Иванишвили. Мэр Тбилиси Каха Каладзе на просьбу прокомментировать вопрос назвал некорректными любые сравнения, но при этом призвал трезво оценить вклад отца-основателя грузинской мечты в сохранение грузинской культуры.
Я не люблю делать сравнения. Бедзина – это Бедзина, Эквтиме – это Эквтиме. Оба сделали очень многое для страны и людей, поэтому, думаю, сравнивать неправильно.
Схожего мнения придерживается и премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Есть люди, которые обладают особыми заслугами перед страной, и в сегодняшних реалиях Бедзина Иванишвили первый среди них.
Никакие вклады в сохранение культурного наследия Бедини Иванишвили не помогут сохранить власть. Такого мнения придерживается основатель Центра стратегического анализа Нудар Хершеладзе. По мнению политолога, политический иммунитет лидера грузинской мечты мертв. И надежды как на возвращение статуса мецената, так и на помощь извне нет.
Бедини Иванишвили в Москве он вообще не интересен. И зря он пытается как что вот зайти на все это. В общем, Москве вообще мало интересно Грузии на данном этапе. Да? Только в том смысле, что Грузия должна оставаться вот между двумя реальностями. Да? А это как бы уже обеспечено, да, из-за того, что сейчас у нас проблемы в НАТО, нам сложно входить. А то, что сейчас с Россией у нас какие-то экономические отношения, это понятно. А в остальном Бедзина ничего больше сделать не может. Это Москва очень хорошо понимает, и незачем Бедзина не нужен. Бедзина был там у многих, я не знаю еще, что он думал. Очень сложно вообще-то прогнозировать, что человек будет делать. Он же думал, что вот я что-то там приостановлю с Западом, и Москва мне что-то... Он, кстати, так говорил с нами на встречах на экспертах, что вот надо баланс найти. Никакого баланса там нет, потому что там уступать ничего не собираюсь. Там даже... Думаю, что это хамство, что мы требуем от них, что что-нибудь уступать. Поэтому ни на какую ориентированную Москву тут не получится. Да? Опять-таки, у него вариант тогда Лукашенко, да, который так очень такой суверенный диктатор. Да? У него на это давно нет. Поэтому этот год, я думаю, что для Бедзини он еще лично был последним. Грузинской политики, и в следующем году ему уже просто не будет тут места.
Сам отец-основатель грузинской мечты споры вокруг своей персоны по обыкновению не комментирует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В канун Нового года парламент самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил бюджет на 2020 год. Второе окончательное чтение сопровождалось жаркими спорами и эмоциональными протестами некоторых депутатов. Но призывы отклонить бюджет не прошли. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Открывая заседание сессии, последнее в 2019 году, спикер Валерий Кварчия рассказал о том, что на расширенном заседании Комитета по бюджету депутаты и представители исполнительной власти обсуждали проект и спорили почти 3 часа. Но в конце концов компромисс был найден, и комитет рекомендовал вынести документ на рассмотрение сессии. Слово предоставили председателю Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, которая пояснила суть достигнутого компромисса и озвучила параметры нового бюджета.
На основании заключения контрольной палаты будет у нас увеличение по заработным платам в сумме 453 миллиона. Если сумма софинансирования по заработным платам внесена в бюджет, то, естественно, должны быть извлечены доходы. Были внесены следующие корректировки. Доходы местных бюджетов увеличиваются на сумму подоходного налога в сумму 39 миллионов, потому что заработные платы, это в основном разбивка будет идти по районам. Каждый район знает параметры свои, на какую сумму будет увеличен их местный бюджет. То есть меняются параметры государственного бюджета на сумму 39 миллионов. Соответственно, меняется по доходам. Государственный бюджет составит 10 миллиардов 301 миллион. По расходам 10 миллиардов 604 миллиона, где дефицит составит 302 миллиона.
По словам Натали Смыр, на 49 миллионов рублей изменилась и расходная часть республиканского бюджета. Из них 17 миллионов рублей – это межбюджетный трансферт пенсионному фонду на доплату к пенсиям граждан, получающих только одну абхазскую пенсию. Сейчас она составляет 1500 рублей, а будут они получать 2500. Депутаты не объяснили, как людям прожить целый месяц на 2500 рублей. Но спикер Валерий Кварчия назвал бюджет самым социально ориентированным за последние 10 лет. Не все депутаты разделили радость спикера и Натали Смыр по случаю прибавки к пенсии. В частности, депутат Рауль Лолуа назвал проект бюджета на 2020 год антинародным и призвал коллег быть ответственными и не голосовать за него.
Вот то, что опять сейчас дефицит бюджета увеличили, это воздушные деньги, их нет. Я вам предлагаю не голосовать за этот бюджет, уважаемые коллеги. Он антинародный бюджет. В нем не заложено никакие положительные показатели для нашей страны. 5% будет получать от этого бюджета определенное количество людей, а остальные граждане наши только будут получать крохи с этого стола. Вы все прекрасно об этом знаете. Вы все прекрасно понимаете, что этот бюджет, он не на пользу нашей стране. Мы должны показать исполнительной власти, что они не работают, что неэффективная работа у них. Мы должны вернуть этот бюджет. Вот наша какая задача. Если мы проголосуем за этот бюджет, то мы все расписываемся в том, что будет происходить в нашей стране.
Альтернатива есть?
Все. Также будут сюда приходить эти открытки от детей наших, которые будут просить одежду, понимаете? Когда вы разделитесь на Новый год своим избирателям, своим родственникам, вы должны им сказать, за что вы проголосовали. Вы должны им объяснить, будете, что ничего не изменится в стране.
Граждане Абхазии, начиная с 1963 года рождения и последующих годов, уже не имеют права на получение российской пенсии, даже несмотря на то, что являются гражданами Российской Федерации. Депутат Леонид Чамагуа сообщил, что в ближайшее время число таких пенсионеров в Абхазии резко увеличится и будет прибавляться каждый год примерно на 1500 человек. Он поинтересовался у руководителя пенсионного фонда Дениса Гулария и министра финансов Джансу Хананба.
Проводились ли у вас какие-то консультации, какие-то встречи? Есть ли у вас какие-то выкладки по количеству этих людей? Что произойдет через год, через два? И если даже мы примем сегодня это решение, да, об увеличении размеров доплат, 2500 это будет среднее пособие для граждан, не получающих российскую пенсию, сможем ли мы этот режим выдержать в ближайшие годы? Более того, сможем ли мы повысить эту пенсию, потому что 2500 – это тоже неприличная сумма. Хотя бы до 5000 мы должны довести эту пенсию в ближайшие 2-3 года.
Депутату ответил Денис Гулария. Он подтвердил, что на пенсию начинают выходить люди 1962 года рождения, не имеющие права на российскую пенсию. Однако никаких собственных резервов у пенсионного фонда на выплату им повышенных пенсий нет.
Повышение, то, что вы принимаете, мы рады, что определенные категории пенсионеров, что у них будет увеличение на 100%. Это на самом деле не панацея, нагрузка будет увеличиваться на пенсионный фонд в том числе. И надеемся, что пенсионный фонд, по крайней мере, на 2020 год справится. Неохота сгущать краски, но тем не менее каких-то резервов, запасов будет для пенсионного фонда тяжело. Если до конца года не внесем изменения в бюджет фонда, может быть такое, что придется увеличить дотации.
А задолженность компании 170 миллионов пенсионному фонду никак не учитывается?
Но мы учитываем те задолженности, которые реальны. Мы увеличить пенсию, ссылаясь на эти задолженности, к сожалению, не можем, потому что у нас нет никаких гарантий.
Джансу Хананба заверил, что пенсионные выплаты приоритетные, поэтому при необходимости правительство урежет другие статьи, но свои обязательства по пенсиям выполнит. Депутат Рауль Лоло поинтересовался, почему в бюджете не отражены финансовые средства, которые должны быть высвобождены по итогам объявленной президентом 15% оптимизации штатных расписаний министерств и ведомств. По его мнению, если на зарплаты им выделяется в бюджете около 3,5 миллиардов рублей, то 15% от этой суммы как раз и составят примерно 400 миллионов рублей. Показали бы эту сумму в бюджете, и не надо было бы увеличить его дефицит, заявил Лолоа. Джансу Хананба ответил, что оптимизация будет отражена при корректировке бюджета в следующем году. Депутаты приступили к голосованию. Поскольку на предыдущем заседании проект бюджета и поправки к нему отклонили, сегодня голосовали новый проект бюджета сначала в первом чтении, а потом во втором и окончательном. В первом чтении за бюджет проголосовали 23 депутата из зарегистрированных 29. Против было подано 6 голосов. К моменту голосования за бюджет во втором и окончательном чтении заседание сессии демонстративно покинули 6 депутатов: Лаша Ашуба, Батал Айба, Умар Джинджоли, Юрий Хагуш, Инал Тарба и Рауль Лолоа. За бюджет в окончательном чтении проголосовало 20 депутатов. Против ни один. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
2019 год глазами нашего комментатора, грузинского публициста Дмитрия Мунява. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
День подведения итогов, события уходящего года становятся похожи на монеты из разбитой копилки, которые можно пересчитывать, раскладывать по номиналу, внимательно рассматривать, чтобы размеренный ритуал ненадолго вытеснил мысли о том, что накопленное богатство невелико, а время растрачено впустую. Январь 2019-го напоминал кота, дремлющего под новогодним столом. Общественность отдыхала после нескольких месяцев ожесточенной и очень грязной борьбы за президентский пост. Относительную актуальность сохраняли лишь две темы. Претензии прокуратуры к главе банка ТБС Мамуки Хазарадзе и конфликт вокруг утверждения судей Верховного суда, как неотъемлемая часть мучительного изнасилования судебной системы к вящему удовольствию Бедзина Иванишвили. В СМИ и соцсетях также спорили о том, следует ли грузинской церкви признать автокефалию украинской. В конце месяца ей СПЧ обязал Российскую Федерацию выплатить компенсации депортированным в 2006-м гражданам Грузии, а 20 оппозиционных партий начали собирать подписи, требуя провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе. Это событие не привлекло внимания, поскольку подобные заявления делались и раньше. Например, в сентябре 2015-го политические комментаторы не предполагали, что во второй половине года тема станет сверхактуальной. В феврале вулкан грузинской политики снова зарокотал, извергая огонь и серу. Пауза после невнятного финала декабрьских акций протеста завершилась, и Михаил Саакашвили собрал в Льеже грузинских эмигрантов в рамках кампании «Вместе домой». Какое-то время ее оживленно обсуждали, но пару месяцев спустя о ней мало кто вспоминал. А грузинскую мечту покидали депутаты Беселя, Попхадзе, Квачантирадзе и другие. Повод для разрыва предоставили яростные дебаты о судебной системе, но причиной послужил длительный и многофакторный конфликт так называемой «старой» и «молодой гвардии» в недрах правящей партии, вспыхнувшей сразу же после ее победы на выборах 2016 года. Молодогвардейцы выдавили своих противников из парламентского большинства, и их тактический альянс с мэром Тбилиси и генсеком грузинской мечты Кахой Каладзе создал угрожающий дисбаланс влияния в партии. Возможно, поэтому ее председатель, олигарх Бедзина Иванишвили, начал двигать фигуры на противоположном краю доски. В марте он вернул в публичную политику сперва на пост политического секретаря грузинской мечты бывшего премьера Ираклия Гарибашвили, и вслед за ним из тьмы забвения выполз призрак так называемого кахетинского клана. В том же месяце нацдвижение избрало председателем Григола Вашадзе, в том числе и потому, что в период президентских выборов система дистанционного управления партией из-за рубежа показала достаточно низкую эффективность. Впрочем, эксперты чаще говорили о том, что Саакашвили выдвигает в авангард других лидеров, чтобы партия не ассоциировалась исключительно с ним, так как это способствует мобилизации его противников под знаменами грузинской мечты. Вместе с тем в марте произошла трагедия, вызвавшая эмоциональную бурю. Российские военнослужащие задержали в Гальском районе гражданина Грузии Ираклия Кварацхеля, доставили на свою базу, а позже заявили, что он повесился. Впрочем, в Тбилиси все были убеждены в том, что Кварацхеля убили. В апреле много писали о самой таинственной отставке года. Георгия Кобуля, проработавшего на посту министра экономики всего 9 месяцев, заменили на Натию Турнава. Некие олигархические и мафиозные интересы, которые торпедировали его карьеру, были упомянуты сотни раз, но до конкретных фактов и фамилий дело, как водится, не дошло, а туманные намеки самого фигуранта ничего не прояснили. Но так или иначе, 3 дня спустя на основании обращения Минэкономики МВД направило в Панкисское ущелье полицейских, чтобы обеспечить строительство ГЭС вопреки протесту местных жителей. Переговоры с ними в тот момент еще не были завершены. Произошли ожесточенные столкновения. В ход пошли булыжники, слезоточивый газ и резиновые пули. Слабое, близорукое грузинское государство в очередной раз позволило жадным и глупым дельцам подвести страну к пропасти этнополитического конфликта. И тут же полыхнул еще один кризис. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, посетив монастырский комплекс Давид Гареджи, высказалась за скорейшее завершение делимитации границы с Азербайджаном, после чего азербайджанские пограничники усилили присутствие на спорных территориях, а затем перекрыли тропинку, ведущую к одному из монастырей. Май был ласков консерваторам. Они активно раскручивали тему Давида Гареджи, а 17 мая отметили День святости семьи многолюдным шествием. Защитники прав ЛГБТ отказались от уличной акции, посвященной Дню борьбы с гомофобией 17 мая, но пообещали провести серию мероприятий в июне в рамках Тбилиси Прайда. А радикальные консерваторы поклялись не допустить этого. 19 мая грузинская мечта, благодаря подавляющему ресурсному преимуществу, в очередной раз победила на промежуточных и внеочередных выборах, несмотря на то, что нацдвижение выдвинуло на пост мэра Зугдиди одного из своих лучших кандидатов, супругу Михаила Саакашвили Сандру Руловс. А в столичном Тацминском округе представители бывших властей объединились со своими недавними противниками «Европейская Грузия» со «Свободными демократами». Но это не помогло их единому кандидату Шалви Шавгулидзе. Проправительственная пропаганда усердно позиционировала его как прислужника националов, а их, судя по результатам выборов 2012-2018 годов, в центральных районах столицы не жалуют. В первой половине июня тема Тбилиси Прайда поглощала все остальные, как удав лягушек. Радикальные консерваторы готовились к уличному противостоянию и, по сути, патрулировали улицы. Но их оппоненты, тем не менее, не собирались отступать. Пару раз угроза массового побоища показалась вполне реальной. Альянс патриотов, пользуясь удачным моментом, провел митинг на площади Свободы. Его лидеры ратовали не только за защиту традиционных ценностей, но и за военное неприсоединение Грузии. И никто не мог предположить, что драматургия кризиса вскоре изменится самым неожиданным образом. 20 июня в Тбилиси в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия ее президент, российский депутат Сергей Гаврилов, уселся в кресло председателя грузинского парламента и вызвал взрыв негодования. Начались акции протеста. Вечером того же дня часть их участников попыталась ворваться в здание парламента, но была остановлена полицейскими, которые применили резиновые пули и в целом действовали с неадекватной жестокостью. Грузинская мечта потеряла моральное преимущество, позволявшее ее утверждать, что она отказалась от зверских методов нацдвижения, неоднократно разгонявшего митинги оппозиции. Ночь Гаврилова породила новую волну протеста. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, председатель парламента Иракли Кубахидзе после разговора с Иванишвили покинул свой пост. Грузинская мечта пообещала провести выборы 2020 года по пропорциональной системе, отменив процентный барьер. Однако власти отвергли требования протестующих об отставке Георгия Гахария, ответственного за разгон митинга. Возможно, следует отмотать пленку назад, чтобы увидеть, что 6 июня оппозиционные партии представили 300 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения вопроса о пропорциональных выборах. Из-за последующих событий об этом просто забыли. Заявление грузинской мечты о переходе к пропорциональной системе позже называли и стратегическим выбором, и стратегическим обманом, и намного реже говорили о том, что ее лидеры в июне могли руководствоваться исключительно тактическими соображениями и просто пытались погасить протест и выбить из рук оппозиции выгодную тему, не задумываясь о долгосрочной перспективе. После инцидента с Гавриловым Кремль прервал авиасообщение с Грузией, прибегнув к туристическому эмбарго. Оно нанесло урон конкретным бизнесменам, например, владельцам дешевых гостиниц в Кобулете, и негативно отразилось на экономике в целом, но его последствия нельзя назвать фатальными. По данным Национальной администрации туризма, россиян приезжает меньше, но их место заняли гости из других, как правило, более богатых и развитых стран. Вместе с тем кризис изменил психологическую атмосферу в Грузии. Отношение многих граждан к политике Москвы стало резко отрицательным, а она, в свою очередь, лишилась ряда инструментов влияния, предоставленных ей так называемой нормализации 2012-2019 годов. В начале июля телеведущий оппозиционного телеканала «Рустави-2» Георгий Габуня в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина. Этот эпизод стал кульминационной точкой и вызвал риторическое землетрясение, но в то же время парадоксальным образом позволил сторонам загнать конфликт в определенное русло. Через две недели о «Рустави-2» заговорили вновь, поскольку ЕСПЧ подтвердил закон незаконность решения грузинского суда о возвращении телекомпании одному из прежних владельцев Кибару Халваше, который явно не хотел вести информационную войну против грузинской мечты. Бывший высокопоставленный чиновник времен правления нацдвижения Ника Гварамия, руководивший Рустави-2 в последние годы, вместе с частью сотрудников покинул телеканал и основал ТВ «Мтавари». После решения Страсбургского суда грузинская мечта перешла в контрнаступление. Ее пропаганда третировала участников акций протеста, масштабы которых постоянно уменьшались не только из-за нехватки ресурсов, но и потому, что часть граждан не хотела протестовать вместе с националами и беспартийными молодыми лидерами, допускавшими их к микрофону. В какой-то момент они утратили креативность и начали повторяться. Общественность утомилась. Вместе с тем, в июле Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе официально обвинили в легализации незаконных доходов, и многие комментаторы заговорили о том, что власти активно используют правоохранительные органы для давления на своих оппонентов. В 2019-м за решетку угодила часть участников событий 20 июня вместе с бывшим министром обороны Ираклием Укруашвили. Чуть позже, в ноябре, был задержан один из учредителей Мтавари Георгий Руро. Его обвиняют в незаконном ношении оружия. На допросы постоянно вызывали Никумеля и других лидеров нацдвижения, того же Гварами и так далее.
Это был отрывок «Взгляда из Тбилиси» публициста Дмитрия Мунява. Текст читал Демис Паландов. Полную версию смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.